Давайте представим себе толпу, настолько разъяренную, что она готова буквально забить человека до смерти прямо посреди священного храма.
Да, звучит, честно говоря, жутковато.
Вот именно. Вокруг крики, в воздух летит пыль, рваная одежда и самое, наверное, пугающее во всем этом.
То есть, из-за чего все началось?
Да. Все это насилие вспыхнуло из-за одного единственного слуха. Слуха, который просто вырвали из контекста.
Угу.
Звучит абсолютно как сценарий современного интернет-скандала, который перешел в реальную жизнь, но на самом деле это событие 2000-летней давности.
Да-да, первый век.
Точно. В нашем сегодняшнем разборе мы отправляемся в тот самый первый век. Наша миссия – проследить один из самых драматичных эпизодов античной истории. Мы опираемся на материалы 21-й лекции доктора Крейга Киннера, где он разбирает 21-ю и 22-ю главы книги «Деяний».
О, это потрясающий материал. Доктор Киннер там очень глубоко копает.
Да, невероятно глубоко. Это путешествие апостола Павла в Иерусалим. Оно началось с удивительного гостеприимства, а закончилось, полным столкновением культур, массовой дезинформации и настоящим бунтом. Это история о том, как радикализм в вопросах этнического примирения наткнулся на глухие стены традиций.
И чтобы вообще понять, почему этот бунт стал возможен, нам нужно посмотреть на то, как развивались события еще до прибытия в Иерусалим.
То есть на сам маршрут?
Именно. Маршрут его путешествия невероятно важен. В источниках описываются конкретные остановки, такие как Кос, Родос, Патера, Тир. И это, знаете, это не просто случайные точки на карте для пересадки.
А что в них особенного?
Возьмем Патеру. Это был важнейший порт на пути транспортировки египетского зерна между Александрией и Римом.
Ого!
Да, по сути, это крупнейшая торговая артерия всей империи. Там ходили гигантские грузовые корабли.
То есть это как оказаться на главном транспортном хабе современности. Но, слушай, почему география здесь вообще имеет такое значение? Разве это как-то меняет суть самого путешествия Павла?
Еще как меняет. Это показывает масштаб и сложность сети, который пользовался Павел. Понимаешь, римская логистика того времени была очень суровой.
В каком плане?
Как правило, когда римские военные или какие-то официальные лица путешествовали, они просто реквизировали еду и кров у местного населения силой.
А, то есть система принуждения.
Да, абсолютно. А здесь мы видим поразительный контраст. Павел и его спутники, включая, кстати, римского сотника Юлия, перемещаются по этим крупным центрам, и везде их встречает многонациональное сообщество верующих.
Их принимают добровольно?
Да. С невероятным гостеприимством. Их бесплатно кормят, дают им ночлег. Для античного мира, где этнические группы обычно, относились друг к другу с огромным подозрением, такая сеть взаимной поддержки была просто социальной аномалией. Сотник Юлий был в шоке от этого.
Ничего себе. Получается, они строили такое альтернативное общество прямо внутри жесткой римской системы.
Именно так.
Но посреди всей этой идиллии есть одна деталь, которая, честно говоря, ломает мне логику повествования.
Какая же?
Так, давайте с этим разберемся. На протяжении всего пути разные пророки настойчиво предупреждают Павла об опасности. Вот, например, в Кесарее они останавливаются у Филиппа. И у него 4 дочери-подростки, и все они пророчествуют.
Угу. Это известный момент.
Да-да. А потом туда же приходит старший пророк, Агав, и он делает совершенно театральный жест, берет пояс Павла, связывает им себе руки и ноги, и говорит, что также свяжут владельца этого пояса в Иерусалиме.
Да, очень в стиле ветхозаветных пророков.
Вот. И у меня вопрос. Если дух говорит «не ходи», почему Павел все равно идет? Это похоже на ситуацию, когда навигатор показывает, что впереди ужасная авария и обрыв, а водитель просто берет и жмет на газ. Зачем?
Что здесь действительно захватывает, так это концепция частичного знания. Сам Павел в своих посланиях в 1 Коринфянам писал: «Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем».
То есть они ошибались?
Не совсем. Пророки, такие как Агав, были абсолютно правы в своих видениях. Они четко видели опасность, видели арест и страдания. И, совершенно естественно, что из огромной любви к Павлу они делали вывод: «Туда идти нельзя». Но фишка в том, что они видели только один фрагмент головоломки.
Значит, они перепутали предупреждение об опасности с прямым запретом.
Да, это очень распространенный механизм человеческого восприятия. Люди видят часть правды и додумывают остальное.
Угу.
Вспомним ту же историю Иоанна Крестителя. Он сидит в тюрьме и посылает учеников спросить Иисуса, «Ты ли тот, или ждать нам другого?»
Хотя до этого сам его крестил.
Вот именно. Потому что Иоанн знал ветхозаветные тексты о Мессии, который принесет суд, будет крестить огнем, ну, наведет порядок. А Иисус в это время просто исцеляет больных и проповедует бедным. Иоанн видел часть картины, и ее ожидания банально не совпали с реальностью.
Понятно.
Или, скажем, другой пример из лекции Киннера из 4 книги «Царств». Ученики пророков точно знали, что Илия будет забран на небо, но потом они все равно пошли искать его физическое тело в горах.
А, то есть они не понимали всю полноту картины?
Именно. Они не понимали, как именно это произойдет. У Павла же было более полное понимание своего призвания. Он понимал божественную необходимость этого визита, несмотря на тот очевидный риск, который его там ждал.
И вот он игнорирует все эти сигналы тревоги, заходит в Иерусалим, и с первых же минут становится понятно, что он попал в настоящую политическую мясорубку.
О да, там было очень горячо.
Местный лидер Иаков обрисовывает ему картину. Он говорит, что десятки тысяч евреев поверили в Иисуса. И тут просто для контекста нужно сказать, знаменитых фарисеев тогда было всего около 6000 на всю Иудею, а тут десятки тысяч.
Огромная сила.
Да. Но эти десятки тысяч остаются ревностными защитниками закона Моисея. Вот что делало эту среду такой взрывоопасной именно в тот исторический момент.
Ну, политический климат был просто доведен до точки кипения. Римские наместники, особенно прокуратор Феликс, они правили Иудеей настолько некомпетентно и жестоко, что спровоцировали колоссальный всплеск радикального национализма.
Феликс, кажется, был бывшим рабом.
Да, и как писал о нем римский историк Тацит, он пользовался властью царя с душой раба.
Ого, мощно сказано.
Да, Тацит умел припечатать. В общем, в такой душной атмосфере любое, даже малейшее отклонение от национальных традиций воспринималось не просто как религиозное разногласие, это воспринималось как измена родине.
Как предательство.
Да. И до Иерусалима уже дошла классическая дезинформация. Кто-то распустил слухи, якобы Павел путешествует по диаспоре и учит евреев отказываться от своих корней, отказываться от Торы и обрезания.
Ну, слухи всегда распространяются в 100 раз быстрее фактов, и чтобы как-то погасить этот пожар, Иаков предлагает Павлу план. Пойти в храм и публично оплатить обет назареев для нескольких человек.
Угу.
Что это вообще за обет такой? И почему именно он должен был решить проблему с репутацией?
Обет назарейства – это такой древний ритуал глубокого посвящения себя Богу. Человек на определенное время полностью отказывался от стрижки волос и употребления винограда в любом виде.
Звучит как серьезная аскеза.
Да, но самое главное происходило в конце срока. Нужно было принести в храм довольно дорогие жертвы и публично остричь голову. И это стоило серьезных денег.
А, то есть не каждый мог себе это позволить?
И вот именно. Предлагая Павлу оплатить эти расходы за 4 бедных верующих, Иаков давал ему шанс сделать публичный, ну, абсолютно неоспоривый жест лояльности. Это транслировало сообщение всем вокруг. Смотрите, я чту закон, я поддерживаю наши традиции, а все слухи обо мне – это ложь.
И вот тут начинается самое интересное.
Так-так.
Звучит, конечно, логично, но давайте посмотрим на это критически. Среди язычников в других городах Павел открыто проповедует свободу от этого самого закона. А как только он приезжает в консервативный Иерусалим, он сразу идет в храм, совершает древние ритуалы.
Угу. Понимаю, к чему это идет.
Но серьезно, это до боли напоминает современного политика. Знаете, в либеральном мегаполисе он говорит одно, а приехав в консервативную провинцию, внезапно начинает рассуждать о традиционных ценностях и надевает национальный костюм. Разве Павел здесь не выступает чистой воды лицемером?
Это кажется двуличием только на первый взгляд. Если мы свяжем это с общей картиной и посмотрим на 9 главу 1 Коринфянам, мы поймем, что это не лицемерие, а глубочайшая контекстуализация.
Контекстуализация. Звучит сложно.
Сейчас объясню. Павел не менял свою суть, он менял подход. Кинанер приводит отличную аналогию в лекции. Давайте представим миссионера родом из Китая, который приехал служить в Зимбабве.
Так.
Находясь в Африке, он же не навязывает местным жителям китайские культурные нормы, верно? Он уважает их обычаи, ест их еду, одевается, как они.
Ну да, это логично для миссионера.
Но когда этот же самый человек возвращается домой, в Китай, он же не требует, чтобы его соотечественники-китайцы внезапно начали жить по традициям Зимбабве.
А, вот оно что. То есть Павел никогда не считал, что евреям нужно перестать быть евреями?
Совершенно верно. Проблема заключалась в навязывании правил. Павел был категорически против того, чтобы еврейские ритуалы навязывались язычникам как какое-то обязательное условие для спасения. Но для себя самого, как для этнического еврея, пойти в храм и поддержать обет – это было абсолютно естественным актом уважения к своей родной культуре. Он показывал, что благодать не стирает культурную идентичность.
Очень тонкая грань, но, к сожалению, попытка сыграть по этим правилам оборачивается абсолютной катастрофой. И все из-за одной искры.
Да, из-за банального недоразумения. В Иерусалим на праздник пришли паломники из Азии. Это регион, где находится город Эфес. А мы знаем по другим текстам, что в Эфесе у Павла было очень много врагов.
О да, там у него были серьезные проблемы. И вот эти люди видят Павла на улицах Иерусалима, а рядом с ним идет язычник по имени Трофим, который тоже родом из Эфеса. Они его узнали. И вот скажи, как от этой простой встречи на улице дело дошло до попытки линчевания прямо в храме?
Здесь мы во всей красе наблюдаем анатомию формирования ложных выводов. Человеческий мозг очень склонен достраивать недостающую информацию.
Это точно.
Эти люди сначала видят Павла на улице с этим Трофимом, язычником. Окей. Позже они видят Павла уже внутри храма. Трофима с ним в этот момент нет.
Но они делают вывод.
Именно. В их головах два этих факта мгновенно склеиваются в ложную картину. Они делают экстраполяцию. Ага, значит, Павел тайно провел этого язычника во внутренний двор святилища. Им вообще не нужны были никакие доказательства. У них уже была готовая история в голове.
И эта выдуманная история становится триггером для взрыва. Причем триггером, который бьет в самую чувствительную точку всего общества.
В стену разделения.
Да. Храм Ирида ведь не был просто каким-то открытым зданием. Там была строжайшая система звонирования. Был огромный внешний двор язычников. Там могли находиться абсолютно все. Но дальше шла каменная стена преграды, отделяющая внутренние священные дворы.
И на ней висели таблички.
Да, на греческом и латинском языках. И археологи, кстати, их реально находили. Текст на них был просто леденящим. Любой чужестранец, ну то есть язычник, перешедший эту черту, сам несет ответственность за свою неминуемую смерть.
То есть вход туда был буквальным самоубийством для нееврея. Эта стена была буквальным воплощением разделения мира на своих и чужих.
И обвинение в ее пересечении было равносильно призыву к расправе.
Да. Начинается бунт. Разъяренная толпа хватает Павла, вытаскивает его из внутреннего двора и начинает жестоко избивать прямо там. Здесь есть невероятно красноречивая деталь. Храмовая стража, левиты, тут же запирают тяжелые двери в само святилище.
Подожди, то есть они даже не пытаются разобраться в ситуации или остановить убийство человека, они просто закрывают двери?
Представь себе, да. Их главной заботой в этот момент была ритуальная чистота. Они панически боялись, что кровь убиваемого Павла осквернит священное пространство.
Это же ужасно.
Это поднимает важный вопрос о поляризации и о том, во что превратилась религия. Это потрясающий парадокс. Место, которое было задумано Богом как дом молитвы для всех народов, как убежище, превращается в эксклюзивный закрытый клуб. Сохранение каменных стен для них стало важнее человеческой жизни.
Да, звучит очень современно. Это как современный суд толпы в интернете. Кто-то делает одно фото, вырванное из контекста, как Павел и Трофим на улице, додумывает остальное, и человека мгновенно отменяют. Только здесь отменяют физически.
Абсолютно точная аналогия. И, кстати, этот образ закрытых дверей и глухой преграды останется с Павлом навсегда.
Что ты имеешь в виду?
Позже, уже находясь в римской тюрьме, он напишет знаменитое послание к ефесянам, землякам того самого Трофима, из-за которого все началось. И во второй главе он скажет революционную вещь. Иисус разрушил стоящую посреди преграду ту самую стену разделения.
Ничего себе! Если подумать о контексте той эпохи, это заявление звучит как полное безумие. Какое единство, когда вокруг сплошная этническая ненависть?
Да, ненависть была запредельной.
Ведь всего через несколько лет после этого бунта в храме в Кесарии произойдет жуткая резня. Там сирийцы убьют 18 тысяч евреев буквально за один час.
Да, там крови было по колено. Это исторический факт.
И вот на фоне всей этой этнической бойни Павел заявляет, во Христе нет преград, эта стена рухнула.
Это показывает масштаб того сдвига парадигмы, который он предлагал. Но давайте вернемся к самому бунту. Храм ведь находился под пристальным наблюдением римлян?
Да, крепость Антония.
Верно. К северо-западному углу храмового комплекса примыкала эта римская крепость. Шум тысячной толпы, естественно, привлекает внимание военного трибуна по имени Клавдий Лисий.
Тысяча начальника.
Да. Он берет солдат и бегом спускается по широким ступеням прямо в самую гущу событий. И что самое забавное в этой трагичной ситуации – римская разведка в этот день провалилась просто с треском. Трибун даже близко не понимает, что вообще происходит и кого они бьют.
Да, я помню этот момент. Он смотрит на избиваемого всего в пыли Павла и думает, что наконец-то сорвал джекпот.
Угу.
Он уверен, что поймал известного египетского лжепророка, который незадолго до этого пытался поднять восстание в пустыне, или, может быть, кого-то из сикариев. Давай поясним, кто вообще такие сикарии и почему римляне так сильно их боялись.
О, сикарии были древним эквивалентом такой жестокой террористической сети. Само слово происходит от латинского. Сика — это такой короткий кинжал.
Ассасины первого века.
Буквально. Их тактика была пугающе эффективной. Во время крупных праздников, когда в Иерусалиме были огромные толпы, они прятали эти кинжалы под плащами, затесывались в густую массу людей, незаметно наносили смертельные удары лояльным Риму аристократам.
И убегали.
Нет. Они тут же начинали громче всех кричать от ужаса, сливаясь с паникующей толпой.
Гениально и жутко.
Поймать их было почти нереально. Поэтому Лисий смотрит на Павла и думает, что перед ним опаснейший кровожадный радикал. Солдаты тут же заковывают Павла в две тяжелые цепи.
И вот тут происходит, пожалуй, кульминационный момент слома шаблонов.
Мой любимый момент.
Избитый, весь в пыли, в крови человек внезапно поворачивается к римскому трибуну и заговаривает с ним на безупречном греческом языке.
Да.
Причем, как отмечают исследователи, это был не просто ломанный уличный диалект, а язык с эгейской или даже афинской постановкой речи.
Да, так парижский, французский или идеальный королевский английский.
Вот, это как если бы спецназ жестко задержал человека, выглядящего как бездомный, а он вдруг начал цитировать статьи закона на идеальном оксфордском английском. Итак, что же все это значит для трибуна?
Реакция трибуна описывает абсолютно все. Он в шоке спрашивает: «Ты знаешь по-гречески? Разве ты не тот египтянин?» Этот лингвистический контраст мгновенно, просто в секунду меняет статус Павла в глазах римлянина.
И Павел этим пользуется.
Еще как! Павел с огромным достоинством заявляет: «Я иудей, тарсиянин, гражданин небезызвестного города Тарса», и просит разрешения обратиться к толпе. И то, что он делает дальше, это просто высший пилотаж кризисной коммуникации.
Согласна. Он использует языки как ключи к культурным дверям. Стоя на ступенях крепости, весь избитый, Павел поднимает руку, и как только устанавливается тишина, он начинает говорить. Но не на греческом.
А на арамейском?
Да, на родном языке этой самой разъяренной толпы.
Почему именно этот выбор языка произвел такой ошеломляющий эффект?
Потому что арамейский язык здесь сработал как система опознавания свой-чужой.
А-а-а, толпа ожидала услышать эллинизированного отступника, какого-то чужака, предавшего традиции, но когда звучит родной диалект иудеи, наступает глубокая мертвая тишина.
Павел начинает мастерски выстраивать мосты.
ищет точки соприкосновения.
Да.
Он бьет в самые важные для них триггеры лояльности. Он говорит, что вырос в Иерусалиме. Он говорит, что учился у ног самого Гамалиила.
Кстати, важно уточнить для контекста. У ног — это же не просто красивая метафора, верно?
Да, да. Это буквально историческая реальность. В раввинистической традиции того времени ученик садился на землю, прямо в пыль, у ног сидящего на возвышении учителя.
В знак уважения.
Это поза абсолютного смирения и готовности впитывать авторитетное знание. А Гамалиил был одной из самых уважаемых фигур фарисейского иудаизма вообще за всю историю. Упоминая его, Павел как бы заявляет о своей безупречной богословской родословной.
Козырная карта.
Абсолютно. Дальше он подчеркивает, что был таким же ревнителем закона, как, ну, скажем, Маккавеи или Финеяс, как те люди, которые сейчас хотят его убить. Он как бы говорит им: «Я был на вашем месте, я понимаю вашу ярость».
И толпа слушает, дипломатия работает, напряжение явно спадает. Но затем Павел произносит всего одно слово, которое становится детонатором.
Одно единственное слово.
Да. Он пересказывает свое видение, где Бог говорит ему: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». И как только звучит слово «язычники», все просто взрывается с новой силой. Люди снова кричат, бросают пыль в воздух, рвут на себя одежду. Почему? Почему именно это слово снесло все мосты, которые он так тщательно выстроил?
Потому что это ударило в самый корень их националистической теологии. Знаешь, в этом кроется глубокая историческая ирония.
В чем именно?
Павел ведь учился у Гамалиила, а Гамалиил в свое время советовал Синедриону оставить ранних христиан в покое. Он проявил политическую мудрость и терпимость.
А молодой Павел тогда его не послушал.
Да. Молодой Павел этот урок проигнорировал и стал жестоким гонителем. А теперь, годы спустя, он стоит перед разъяренной толпой, призывая к этническому примирению. Он утверждает, что Бог Израиля любит язычников и желает их спасения.
И толпа не может этого переварить.
Для людей, живущих в условиях жесткой римской оккупации, ненавидящих все нееврейское, идея о том, что Божья благодать доступна их угнетателям, это было просто невыносимо. Это ломало их картину мира, где они единственные избранные. Если ты любишь Иисуса, ты должен любить поверх этнических барьеров. Они не хотели.
И поскольку речь Павла, которую, кстати, римский трибун вообще не понял из-за незнания арамейского, только довела толпу до истерики, римляне решают действовать по своему привычному протоколу.
Применить силу.
Да. Лисий приказывает затащить Павла в крепость и допросить под пытками. На латыни это называлось «коэрситио». Павла уже растягивают, связывают ремнями, готовя к жестокому бичеванию. И тут он совершенно спокойно, смотря на стоящего рядом сотника, задает вопрос: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина без суда?»
Типичный момент.
У меня только один вопрос. Почему он ждал до этого момента? Почему не кричал о своем гражданстве еще там на ступенях?
Ну, на ступенях он искренне пытался достучаться до своего народа. Римское гражданство там бы не помогло, а скорее разозлило бы толпу еще больше, так как ассоциировалось бы с оккупантами.
А, логично.
Но, оказавшись один на один с римской машиной, он применяет свой главный юридический щит. Закон Валериев и закон Порциев строго-настрого запрещали не то что бичевать, а даже просто связывать римского гражданина до официального суда. Нарушение этого закона могло стоить местному командиру должности, а иногда и жизни.
Представляю реакцию командира. Это как если бы полиция уже бросила человека на пол, надела на него наручники, достала дубинки, и тут задержанный спокойно предъявляет паспорт с полным дипломатическим иммунитетом.
Паника, трибуна была абсолютной. Он прибегает сам и начинает прощупывать почву, как-то пытаясь сохранить лицо. Он говорит: «Я приобрел это гражданство за большие деньги».
Намекает на взятку.
Да. Исторический контекст здесь таков: в начале правления императора Клавдия гражданство действительно продавалось за огромные взятки. Трибун даже имя взял – Клавдий Лисий в честь благодетеля. И он надеется, что Павел – простолюдин, который тоже как-то по дешевке купил этот статус.
А Павел ему отвечает?
Павел отвечает так, что это звучит как приговор для самолюбия Лисия. «А я и родился в нем. Статус по рождению был неизмеримо выше и престижнее в римском мире».
Но, слушай, возникает глобальный вопрос. Почему вообще автор книги «Деяний» так скрупулезно до деталей описывает все эти юридические тонкости? Кому какое дело, спустя столько лет куплено гражданство или получено по праву рождения?
О, это критически важно. Это не просто историческая хроника. Это мощная юридическая апология, которая занимает всю последнюю четверть книги деяний.
Апология перед кем?
Перед римским обществом и перед диаспорой. В античном мире носить цепи было клеймом глубочайшего позора. Если ты в кандалах, ты преступник. Без вариантов. Для автора деяний, для Луки, было критически важно показать, что отец миссии среди язычников не был государственным бунтовщиком.
То есть он оправдывает его перед империей?
Да. С точки зрения римского права, Павел был абсолютно невиновен. Римская система не нашла в нем преступления против империи. Точно так же, как когда-то Понтий Пилат не нашел вины в Иисусе. Настоящим преступлением Павла в глазах его врагов было лишь то, что он бросил вызов их культурным предрассудкам.
В итоге мы видим просто невероятно насыщенную картину. Один человек, движимый внутренним пониманием своего призвания, идет прямо в эпицентр политического и религиозного шторма.
И сталкивается совсем сразу.
Да, он сталкивается с механизмом ложных слухов, с агрессией толпы, с каменными стенами, которые были специально построены для того, чтобы разделять людей на сорта, и сверху еще добавляется бездушная римская бюрократия.
Угу.
И все это происходит только потому, что он отказывается верить в мир, где национальность или происхождение определяет твою ценность перед Богом.
И знаешь, эта история давно вышла за рамки первого века. Механизмы поведения толпы, этот животный страх перед чужаками и желание оградить свою территорию стенами, это то, что, к сожалению, продолжает работать в человеческом обществе и сегодня. Мы видим это постоянно.
Раз уж мы заговорили о стенах, давайте вспомним ту самую каменную преграду в Иерусалимском храме с ее леденящими кровь угрожающими надписями.
Стена разделения.
Да. Ведь она была построена из искреннего желания защитить святость, сохранить ритуальную чистоту. Люди думали, что делают благое дело, но ради этой самой чистоты они были готовы растерзать человека прямо на священной земле.
Парадокс религии.
И самое парадоксальное в этой истории то, что эта стена в итоге не спасла сам храм. Всего через 10 лет после этих событий римские легионы проломят все защиты и сравняют это великолепное святилище с землей, вообще не оставив камня на камне.
Это исторический факт.
И вот над чем стоит подумать. Как часто в нашей собственной реальности мы определяем свои ценности, свои идеологии или свои сообщества не потому, кого мы готовы туда впустить, а потому, от кого мы отгораживаемся.
Очень глубокая мысль.
Возможно, сегодня нам стоит задать себе сложный вопрос. Какие невидимые стены разделения мы продолжаем строить прямо сейчас, и кого они на самом деле защищают в конечном итоге?
Действительно, над этим стоит серьезно поразмыслить.
Оставим эту мысль для самостоятельного исследования. До новых встреч!